Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике блаженном Алексее Ёлницком и беседу Евгения Данилова с Сергеем Моисеевым и Игорем Друзем о проблемах и трудностях проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Мученик блаженный Алексей Ёлницкий. Блаженный Алексей Ёлницкий, Ворошин Алексей Иванович, Христа ради юродивый, родился в начале 1900-х годов в деревне Каурчиха Гиревецкого уезда Костромской губернии в семье церковного старосты. Когда пришло время Алексею жениться, и он собирался уже обручиться с невестой, неожиданное обстоятельство изменило его намерение. Не захотела девушка последовать его просьбе не посещать вольных собраний деревенской молодежи, где беседы зачастую переходили в нецеломудренные вольности. Он рассудил, что если, будучи невестой, она его не послушалась, то что же будет, когда она станет женой? Отложил Алексей свое сватовство и пошел в Троицкую Кривоезерскую пустынь, расположенную на левом берегу Волги, напротив древнего Юрьевца. Ныне эта обитель затоплена. В течение одного года был он там послушником. Вернувшись домой, он не стал жить в родительском доме, а поселился в баньке. Вскоре они с отцом выстроили на огороде келейку. Любил Алексей уединяться и в лесу, на ключе святого блаженного Симона Юрьевецкого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. По присущей великоруссиянам доверчивости, понимая власть как учреждение святое, справедливое, поставили крестьяне в председатели уважаемого ими человека, Алексея Ивановича. Став председателем, он не изменил своим привычкам, по-прежнему много молился, посещал церковные службы. Через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил службу и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Теперь блаженный жил, где придется, одевался в лохмотья, никто не знал, где он ночует. Подаренную ему одежду он тут же раздавал. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни — аресты, болезнь, смерть близких. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам, и действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до исподнего белья. Задолго до массового закрытия и разрушения храмов блаженный говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару, войну, и часть храмов снова будет открыта, но ненадолго. Действительно, в 60-е годы наступило новое гонение, и храмы вновь были закрыты. Несколько раз власти помещали блаженного в психиатрическую больницу, но врачи признавали его здоровым. В 1937 году, заранее зная о своем аресте, блаженный пришел к родным в свой дом в Каурчихе, принес все свои вещи, раздал их, попросил родных похоронить его. Наутро отправился в деревню Парфенова, где его арестовали и заключили в тюрьму города Кинешма. Поместили его в камеру к уголовникам. Блаженный постоянно молился, почти не спал, раздавал свой скудный паек. Хотя обвинить блаженного было не в чем, следователи прибегали к пыткам, ставили босыми ногами на раскаленную плиту. Измученный блаженный попал в тюремную больницу и там скончался. Его тело на 13-й день было выдано родственникам. Впоследствии, при переносе кладбища, упраздненного властями города Кинешмы, 25 сентября по новому стилю 1985 года были обретены честные останки блаженного Алексия и почивают в Свято-Веденском женском монастыре города Иваново. Канонизирован в 1993 году как местно чтимый святой Ивановской епархии, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Так сложилось, что мне лично часто доводится бывать в Ёлнате, месте подвигов блаженного Алексия. Там сохранился и иной рассказ о последних минутах жизни святого. Комиссар поставил его на раскаленную печь и требовал отречения от Бога. Блаженный отвечал: «Милый, не беспокойся, я не отрекусь. Ты беги домой, у тебя там беда». Сначала, не обращавший внимания на эти слова комиссар, побежал домой, решив испытать, что же говорит блаженный. Оказалось, что жена этого комиссара повесилась. Он тут же побежал обратно, желая освободить Алексея. Но было уже поздно. Блаженный скончался. Эта история показывает удивительную любовь, которая жила в сердце блаженного. В самую отчаянную минуту, стоя на печи, среди страданий, среди мучений, он думает не о себе, он думает о другом человеке. И впоследствии, как известно, этот человек совершенно изменил свою жизнь и жил уже серьезно по вере христианской.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз два замечательных спикера, два замечательных человека. Сергей Моисеев, военный корреспондент, главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И второй наш участник – это Игорь Друзь, писатель, публицист, участник первой кампании 14-15 годов в Новороссии, человек, который не понаслышке знает и понимает то, что сегодня происходит вот с этой специальной военной операцией, так называемой. И Сергей Моисеев тоже неоднократно выезжал с разными задачами на линию соприкосновения, был и под Харьковом, и под Балаклеей. И сегодняшний наш разговор, конечно, будет посвящен той теме, которая всех волнует. По крайней мере, тех волнует, кто в материале, потому что многие люди живут, не зная, что происходит рядом с ними. Это обычная русская наша история. В 17-м году тоже уже там выстрелила «Аврора», произошли революционные события, но кафе были открыты, катались пролетки, офицеры отдыхали с девушками, сидела публика, и никто не понимал, что уже пришел новый мир. Вот сегодня с этим так называемым отступлением, или как там нам официально говорят, передислокацией, тоже пришел новый мир, потому что за три дня, к сожалению, мы освободили довольно большую территорию, которую в течение 7 месяцев брали с потерями, погибали люди, были раненые, были пленные. В общем, это далось очень нелегко, и есть семьи, где погибли их родственники, где сироты остались. Поэтому это все очень огорчает, конечно. Сергей, как ты оцениваешь то, что сегодня происходит? Ты был под Балаклеей, ты, в общем, не просто там из газет, из каких-то публикаций в интернете черпаешь информацию. Есть люди, которые на связи, ну, в тех, естественно, объемах, о которых можно говорить.
Ну, что хочется сказать по этому поводу? Конечно, настроение крайне печальное, удрученное у всех, у кого болит сердце за наше единое разделенное ныне Отечество. Мы видим, какая кровавая жатва собирается, какую цену мы платим. И вдвойне, конечно, печально и обидно, когда мы видим такие передислокации, которые объяснить разумно очень тяжело.
И вспоминается передислокация июня 41 года, тогда тоже была передислокация западной границы, и за 4 месяца передислоцировались под Москву. И с паникой тут граждане собирали свои манатки в октябре, чтобы в бешеном темпе уезжать в эвакуацию. Каким-то чудом не сдали Москву, до сих пор непонятно каким.
Ну, дело в том, что я уже неоднократно говорил, что все имеет под собой духовную причину, духовное основание. И в этом смысле мне еще пару месяцев назад стало в какой-то степени понятно, что что-то идет не так, и, возможно, будут очень печальные последствия. Прежде всего, я вижу, это связано с тем, что на освобожденной территории стали продвигать проект под названием «СССР-2». СССР, мы должны помнить всегда, что это был проект безбожный, богоборческий. А если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. И в данном случае, когда я еще в апреле месяце приехал в город Троицкое Луганской Народной Республики и в город Сватово, а мне наши, мои товарищи, бойцы говорят: «Серега, а ты знаешь, а тут вот вроде как памятник Ленину будут ставить». Я говорю: «А с каких делов? Зачем тут памятник Ленину? Это что, воля народа? Что народу сейчас есть дело до установки памятника Ленину? Ну не поверю ни в жизнь». То есть пришел человек с ружьем, сверху пришла директива, что мы теперь включаем культ Ленина на освобожденной территории.
Ну, происходило уже и переименование некоторых улиц,
да,
под советский манер.
Вот, да, и последней каплей было вот для меня лично, после чего я написал статью на эту тему, и она уже разошлась на нескольких ресурсах, о том, что в Волчанске, Харьковской области, освобожденном еще 24 февраля этого года, улицу Соборную переименовали в улицу Ленина. То есть это не улица Бандеры, это не улица Шухевича, это улица Соборная. И я тогда задаюсь вопросом, а за что мы воюем? То есть когда мы говорим денацизация, денацификация, то есть это против кого и чего, да? А за что? Мы воюем за Ленина? Мои соратники говорят: нет, мы вообще не собираемся за Ленина воевать.
Вообще-то Путин в феврале месяце в своем известном выступлении, он очень, так сказать, четко расставил акценты и, по-моему, справедливо там говорил о роли Ленина,
о роли
всей
Ленина.
Этой ситуации.
Да, и вот получилось что? Вывод. Когда еще недели две назад я начал бить в набат: ребята, это плохо кончится. То есть просто так это не пройдет. Почему? Не для того развалился безбожный Советский Союз, чтобы на том же безбожном основании теперь оно строилось. Не будет этого. То есть дважды на грабли большевизма наступить не получится. Вернее, уже пытаются наступить, но видите, каким печальным последствиям это приводит.
То есть Богу это не угодно?
Абсолютно. Вот мое мнение, что Господь категорически против данного вектора развития и образа будущего России в целом.
Я хотел бы слово дать Игорю Друзю, чтобы он тоже свое мнение высказал, а дальше мы поговорим все-таки про ход операции.
Да, я полностью согласен с Сергеем. Действительно, духовные причины лежат в основе всего. И в основе предательства, которое, безусловно, тут явно видно. И нужно абстрагироваться для анализа ситуации от падения того или иного города, того или иного населенного пункта. А нужно посмотреть более глубоко и серьезно на те духовные факторы, которые существуют. Духовные факторы, без сомнения, есть. И то, что сказал Сергей о ресоветизации, это, конечно, абсурд. Это абсурд с точки зрения нашей, с точки зрения операции. Если брать даже не духовный аспект ресоветизации, а конкретно политический аспект.
И практический.
И практический. То мы настраиваем против себя огромное количество людей. Потому что огромное количество людей на Украине против этих памятников Ленина. И это дискредитирует всю операцию.
Не только на Украине, но и в России, надо сказать.
Но и в России, и по всему миру. Потому что действительно ведь этот режим дискредитировал себя. Ведь действительно был Голодомор. Это же не выдумки бандеровцев. Выдумки бандеровцев состоят в том, что он был только на Украине. И что он был геноцидом якобы украинского народа. Вот это вранье.
Ну, стали мериться, у кого больше там погибло, у кого меньше.
На самом деле, конечно, голодом морили русский народ. и на Украине морили именно как русских крестьян, а не как каких-то там великих укров. То есть вот о чем шла речь. И у нас многие русские публицисты зачем-то начали доказывать, что якобы Голодомора не было. Ну послушайте, его признала даже советская власть. Даже товарищ Щербицкий, друг Брежнева, которого трудно заподозрить там в том, что он поклонник Солженицына или кого-то, он признал Голодомор публично. Также осуждены были преступления этого режима на 20-м и 22-м съезде КПСС. И вот эти ресоветизаторы, они, по сути дела, выступают с более левых позиций, чем даже руководство Советского Союза. Я вспоминаю, например, когда я рос еще там, был еще молодым человеком, юным в Советском Союзе, но было неприличным, например, отрицать репрессии. Это же очевидность. Их не отрицали даже партийные секретари. Они были осуждены даже той же партией. А теперь начинают рассказывать, что ничего этого не было. И к этому советскому периоду прицепляют русскость. Они сами делают вид, что русскость – это советскость. Но это не так. И почему русские должны отвечать за преступление какого-то Кагановича, который устроил на Украине голод под руководством господина товарища Джугашвили? Это же абсолютный абсурд. То есть все то, что сказал Сергей, конечно, это чистая правда.
У меня вопрос уже непосредственно о том, что происходит на наших глазах. Творится история, события быстро развиваются. Пока выйдет наша передача, могут быть какие-то подвижки в плане расположения войск, в плане наступлений, отступлений. Но что мы увидели? Что Харьковская область практически захвачена той стороной. Кто не в курсе, пусть откроет карту. Школьную карту найдет или в интернете и посмотрит, где находится Харьков и на каком расстоянии он от границы с Белгородской областью. Мы видим, что там уже вовсю идут прилеты, идут обстрелы, они усилились, есть пострадавшие, потерпевшие. Самое главное, что атмосфера, конечно, изменилась, потому что одно дело жить в тихом мирном местечке где-то в провинции, а другое дело жить под пулями, бомбами и снарядами. Это существенно меняет твое психологическое состояние. Но я уж не говорю про эти города, которые уже у всех на слуху. Изюм, Балаклея, Купянск, еще там несколько поменьше, отступление оттуда. Все-таки ты военный корреспондент, и ты там был. Вот что мы имеем на сегодняшний момент, и кто нам противостоит?
Вот недели две назад, еще или три, лично мне даже, стекалась масса информации о том, что я не говорю уже о других там людях, блогерах, там экспертах, которые получали по своим каналам информацию. Лично я получал от своих людей с той территории. Мне ребята говорили, происходит что-то страшное. Вот есть поселок Слобожанский, бывший Комсомольский. В этом поселке концентрируется огромное количество наемников. Чернокожие люди в большом количестве собираются, не владеют ни русским, ни украинским языком. Они находятся по определенным адресам. Я эти адреса знал. И, соответственно, на ТЭЦ Змеевской было огромное количество техники и личного состава. Ну, как вы думаете, я поделился этой информацией с тем, кем надо? Ну, естественно, понимаете, моментально. Вот все, что можно, я старался тут же транслировать по нужным адресам. И если до этого какая-то реакция была, то здесь никакой реакции. Я, конечно, был в шоке. И в большем шоке были мои товарищи, которые, рискуя своей жизнью, добывали эту информацию. Вы можете себе представить? Ведь каждый человек, который писал мне смс, он реально рисковал своей жизнью. Зачем люди рисковали своей жизнью? Чтобы эта информация не была вообще никак реализована? Ну, и совершенно случайно, получается, наши боеспособные соединения уходят с этого участка фронта под Балаклей. Наши подразделения «Русь» каким-то образом вывели из Балаклей за несколько дней до наступления украинской стороны. И это же случилось с некоторыми другими подразделениями. В итоге там оказались донецкие резервисты. Донецкие резервисты – это люди, которые вчера он еще на флейте играл, а сегодня он уже автомат в руках держит. Это люди, ну, не самой высокой подготовки. Да, может быть, они мотивированы, да, но у них нет боевого опыта, они еще не прошли то слаживание. То есть, это не те воинские части, которые могут оказать противнику такому подготовленному и сильному сопротивление адекватно.
Но они оказались под ударом.
Они оказались под ударом, но их было крайне мало. Лавина ударила по 30 тысяч человек. И сторона противника какие выводы сделала из 6 месяцев войны? Они увидели, что Наше слабое звено – это малочисленность личного состава. То есть у нас на все 2000 километров фронта всего лишь 200 тысяч людей. Если мы даже арифметически посчитаем, это один человек на 100 метров. Там, ну, это вообще ни о чем. И когда я был в районе Балаклеи, ездил по окрестностям, в Изюме был, в Купянске, в других местах, то на что я обратил внимание? Ну, к примеру, там взорванный мост в районе Боровой. Я коменданту говорю, а вот смотрите, мост-то взорван, но пешком его можно перейти. Да, можно. Я говорю, а почему нет там боевого охранения? Мост не охраняется. Нету блокпоста. Он говорит, да людей нету, некого поставить. То есть, понимаете? И когда я приехал, то тот же день, когда я был, это было начало июня, нам сообщили, что, о, как вы тут проскочили, тут сейчас такой бой был с ДРГшкой, там человек 50 ДРГшников, там сражение несколько часов шло. То есть Купянск – это относительный тыл уже был на тот момент, и там бегали ДРГ. То есть на самом деле оборона, она не была такой, как Великую Отечественную войну.
Скорее, как гражданскую.
Сплошная, да, как гражданскую, то есть сплошной линии обороны нет. То есть какие-то узлы охраняются, перекрестки крупные, там стоят какие-то блокпосты и так далее. Но по лесу можно спокойно идти собирать грибочки, никого там не встретишь. То есть и в данном случае нехватка личного состава, она привела к тому, что противник выбрал именно это направление. Лесистое, лес лиственный. Видимость очень маленькая, то есть с коптера ты не увидишь, если там идут противники по лесу. Ну и, соответственно, таким образом они лесами прошли, и получается, наш блокпост, узел обороны, охраняется, обороняется, он оказывается уже в тылу. То есть они обходили, они даже город Балаклею обошли. Там у нас росгвардейцы были, хорошие ребята, я с ними знаком, общался. Это такие крепкие, подготовленные парни, мотивированные, но... Они сразу же оказались в тылу и в окружении. То, что они вырвались, это чудо. То есть они смогли там, как сообщают, без потерь.
Есть, к сожалению, информация, что их не предупредили про отход, и они оказались поставлены перед очень тяжелой ситуацией. Не знаю, насколько она достоверна, но тем не менее, вот она появилась в сети. Игорь, что ты думаешь про ситуацию? Ты находишься в контакте с людьми, ты следишь за ней. Вот чем нам все это грозит, если не начнется. Вот, новых подразделений, подвоз современных видов оружия, средства РЭП, средства борьбы с этими ракетами. Появились же новые уже виды вооружений. Эскалибур, вот эти вот управляемые снаряды и так далее. Средств не жалеет Запад для того, чтобы нас уничтожить.
Я бы в данном случае немножко абстрагировался от этих подробностей.
Которые меняются.
Да, они все время меняются. Я бы чуть-чуть отмотал пленку назад. И вспомнил бы, как разваливали Советский Союз. Ведь, например, началась Афганская война. Афганская война начата была господином товарищем Андроповым, который, как уже сейчас точно известно, разваливал Советский Союз. Именно он настоял на вводе войск в Афганистан. С какой же целью он настоял? Правда, ну не только он, но все-таки именно он сыграл решающую роль. Потому что фактически последние годы жизни правил Советским Союзом именно Андропов. Потому что последние годы жизни Брежнева он был очень сильно болен и реально правил Андропов. Вот, поэтому он вел войска в Афганистан. Это поражение в войне, не надо было вводить войска абсолютно, там действительно надо было Советскому Союзу вмешаться как-то, но вводить войска это было абсолютно пагубно, тем более, что и вели себя они пагубно. Ну, то есть, начали там вести себя как слон посудной лавки, насаждать коммунизм в стране исламской, в стране, которая абсолютно с другими устоями и другим менталитетом, они начали насаждать атеизм, этим разгневали все население, вызвали восстание против себя и так далее. Ну вот, в результате получилось то, что получилось. Поражение в Афганистане сыграло огромную роль в распаде Советского Союза. Было применено какое-то недонасилие, которое в результате вылезло нам боком. То же самое происходило в период распада в советских республиках. Ну вот, например, в Грузии разогнали в 1989 году демонстрацию. Ну, ее разогнали какими-то жестокими методами, но потом тут же не довели дело до конца. Ну, наконец, тогда уже надо разделаться с сепаратистами, открыть уголовные дела, а начали извиняться. Это недонасилие сыграло колоссальную роль для того, чтобы в Грузии очень сильно усилились даже не антисоветские, а антирусские настроения, потому что все ассоциировалось с Россией. То же самое было в Литве. Такое недонасилие было применено во время штурма телевышки в Вильнюсе. То же самое абсолютно было. Неизвестные снайперы, которые обе стороны расстреливают. Но центр каждый раз говорил о том, что он за единую страну и т.д. и т.п. Но каждый раз получалось вот такое.
И слова, и дела расходились.
Да, абсолютно. То есть операция по развалу страны андроповцев, она проводилась под флером патриотических лозунгов и каких-то попыток якобы удержать от распада, которые были хуже даже, чем бездействие. Вот. Потом дальше это все перешло в республики. Та же схема. Вот смотрите, идет Майдан. Я когда вышел впервые на Майдан, а я же был киевлянином, когда это все начиналось, то я со своим другом, своим заместителем по прорусской организации «Народный собор», мы вышли на Майдан посмотреть, что это такое. Мы увидели, как малые силы «Беркута» атакуют вот это сборище, собралась уже толпа где-то в 1000 человек, и это сборище отгоняет эту толпу. Ну, спрашивается, зачем же начинать? То есть такое недонасилие дало им победу. Об этом, кстати, никто не говорит сейчас. Это было еще до разгона «Они же детей». Вот. Дало им чувство победы, с одной стороны, с другой стороны, рассердило их еще сильнее против власти.
Ну, против слона-то дробина не годится.
А вот если хотят слона разгневать, и чтобы он всех растоптал, то тогда дробина как раз и пригодится. В общем, эта схема применялась каждый раз. Я просто хочу договорить, что эта схема каждый раз применялась, и вот, понимаете, если один раз это бывает, то можно это списать на какую-то глупость или недоработки. Ну вот, если второй раз, ну, может, сверхглупость, но если она все время повторяется, то это уже совершенно другое дело.
Это технология, технологический способ.
И вот теперь с Украиной, переходя к Украине, происходит то же самое. Мы вводим войска под Киев, например, получаем огромный политический ущерб и выводим. Но Киев, если бы взяли тогда Киев, то вообще бы не было этих всех боев, кровопролитий.
Ну, нам говорили, что мы не можем взять Киев.
Возникают наивные вопросы, почему не были атакованы нашими ракетами центры управления решениями украинскими. Почему не был атакован генштаб украинской армии, всем известно, где он находится, администрация президента и так далее. То есть, если война ведется по-настоящему, то в этом случае, например, там Саддам Хусейн прятался в бункере все время от американских ракет. Или другие подобные примеры, там Каддафи все время прятался и так далее. То есть, если войну ведут всерьез, то в этом случае действительно лидер этой страны, против которой она ведется, вынужден прятаться в бункере. Но здесь совершенно обратная ситуация.
А если это имитация, то прятаться никому не нужно.
Вот. Под зиму.
Поэтому выводы делайте сами, как говорится.
Да, мы видели, как Зеленский вчера гулял по городу Изюму с очень довольным лицом. Это вот вызывает массу недоуменных вопросов. Как вообще такое, в принципе, может быть, если до Изюма там рукой подать и масса средств поражения сделать так, чтобы он там не гулял? Вот еще вопросы конкретные. Вот, допустим, та же Балаклейская группировка, она шла через реку Серский Донец. Там есть всего лишь два моста. Один в районе Малиновки, второй в районе Змеёва. Эти два моста, если, скажем так, нейтрализовать, да, то у них не получилась бы эта операция, которую они сейчас провели. Почему эти мосты действуют? Вопросы, понимаете? Просто вот одни вопросы. То есть, у меня есть ответ, я для себя понял. А этот ответ говорит Господь Бог. Нельзя служить двум господам. Одному будешь служить, а другому не родить. То есть, нельзя служить Богу и Мамоне. Так получилось, и Дугин писал об этом в статье «Слонцеликий Путин», о том, что Владимир Владимирович в какой-то степени оказался на шпагате между интересами народа и интересами олигархической верхушки. И вот он какое-то время был, ну, грубо говоря, такой золотой акцией. Но бесконечно находиться в этом положении нельзя. То есть, у нас, у простого народа, интересы, они совершенно противоположные тем интересам, которые исповедует олигархическая верхушка. У нас с ними нет единства ни в каких базовых моментах, за редким исключением, там Пригожин, может быть. А все остальные смотрят в лес, в другую сторону, сколько их ни корми. И в этом смысле нужно решение принимать уже. То есть, за кого? За большевиков или за коммунистов, как говорится, понимаете? Потому что если запоздать с этим решением, то могут быть крайне тяжелые последствия. Гитлер напал на Советский Союз только потому, что увидел, что маленькая Финляндия сражалась долго с огромным колоссом. И он тогда сказал: о, видите, Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, а если мы там его пальцем ткнем, так он и засыпется. И сейчас у тех, кто ополчился против нас, коллективного Запада, возникает такое ощущение, что, смотрите, одна Украина, вот она как Россию промяла. А если мы вступим в войну на полных правах, то там уже говорить будет не о чем. Проутюжим, расчлененным и так далее. То есть, понятно, что некоторые говорят, что не будет ядерной войны, а у меня такое ощущение, знаете, что глобальная элита, она готова уже к ядерной войне. Если она не готова была лет 30 назад к этой войне, то сейчас они там, как они считают, они к ней подготовились. Им, знаете, там хоть потоп, главное, что они выживут. А там они уже снова начнут создавать новый мир, но на своих правилах они же сумасшедшие.
Да, они больные люди, они не понимают последствий, что Земля будет уничтожена, и все кончится очень плачевно. У меня вопрос такой, о котором тоже пишет пресса. Ты там был, находился в Балаклее. Что там за склады с оружием, с боеприпасами, и почему они не были уничтожены?
Под Балаклеей действительно огромнейшие склады с боеприпасами еще с советских времен. Туда заезжают целые поезда, рельсы проложены под землей и огромное количество арсеналов. Но, насколько известно, вроде бы как, по информации, что когда мы туда вошли 24 февраля, мы стали вывозить оттуда боеприпасы. И большую часть вывезли. Вроде бы как остались только там какие-то некондиции, какое-то количество, скажем так, некритичное. И плюс к этому, несколько лет назад там было ЧП, эти склады были взорваны. Украинцы говорили о диверсантах, помните, это, по-моему, в 2017 году эти склады очень сильно горели. То есть, тех запасов изначальных там уже не оставалось. Но все равно вопросы есть, потому что много оружия досталось противнику, и они сейчас на своих ресурсах постят эту картинку. Там вот постили картинку, как что-то около 20 наших танков, целых и неповрежденных, оказались в руках врага. Есть вопросы?
Ну, прежде чем задать следующий вопрос, я хотел бы, чтобы прозвучала песня Владимира Семеновича Высоцкого, у которого большой военный цикл про Великую Отечественную войну. Ну, сегодняшняя ситуация заставляет часто вспоминать то время. Итак, песня, она короткая, но ёмкая. «Все ушли на фронт».
Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные считают воров, нашу память застекленную, надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
Сергей, Игорь, к вам вопрос. Все, конечно, в связи с тем, что силы нам не хватает, все это контрнаступление, естественно, не имело бы таких последствий, если бы достаточно крупные соединения были задействованы. А как вы относитесь, сейчас тоже модная тема, тема мобилизации, какая мобилизация нам нужна, нужна ли она, и потянем ли мы вот уже такую более массированную фазу, потому что война стоит денег, Маленькая война маленьких денег, большая война больших денег. Как ни назови войну, можно ее как угодно обозвать, там СВО, там, или как-то там МГБ, ЛДБ. Как угодно можно любые аббревиатуры использовать, все равно от этого смысл не меняется. Вот твое отношение.
Ну, мое отношение, очевидно, что у противника сейчас где-то пятикратное превосходство по живой силе. В таком соотношении трудно достичь победы. Ставка на высокоточное ракетное оружие, она себя не оправдала. Она никак противника не деморализовала, а только озлобила. И тем более мы не бьем по известным центрам, не бьем по действительно критическим узлам инфраструктуры. Тут нужно менять стратегию, то есть бить по этим узлам. Знаете как, я когда зашел на территорию поселка Липцы, там поселок Липцы, там Циркуны и так далее, я обратил внимание на то, что украинская сторона сразу выключила свет. То есть как только зашли российские войска, тут же отключили свет. То есть они моментально обрушили в каменный век ту территорию, которая была освобождена российскими войсками. Изначально, когда планировался заход, и я там как бы участвовал на определенном уровне в обсуждении, предполагалось, что сначала выключается свет в городе Харькове, к примеру, и только через 3 дня заходят российские войска. Почему? Потому что батарейки должны у всех, чтобы никто не снимал, никто не постил, никто никому не звонил. И через 3 дня люди, разобщенные, деморализованные, они не будут знать, где что происходит. Степень мобилизации духа у них резко упадет. И они сразу скажут, а нас за что? То есть современный человек, если ему выключить электричество, он недолго остается стойким. И в этом плане украинская сторона поступала по всем лекалам, которые им советовали товарищи из НАТО. Мы поступали прямо противоположным. То есть мы не работали на подавление духа общества. То есть мы наоборот говорили, да, конечно, это наши люди, мы должны их освободить, там, мы пришли к вам с освобождением. Но вы видите, что пошло все не по сценарию, что эти люди наоборот мобилизуются и моментально собирают деньги на свои коптеры, амуницию там, и так далее. Раз у вас есть чувство коллективной ответственности, разделяйте ее. Наши ребята, которые нам сочувствуют и которые нас ждут, они говорят, делайте все, мы потерпим. Мы знаем, за что мы будем терпеть отсутствие воды, света и остального. То есть, но вы только придите и освободите нас от этого ужаса. Поэтому нельзя сейчас останавливаться на полумерах. Мы ударили там по 2-3 электростанциям. В Харькове опять включили свет и привет Путину шлют кораблю и так далее. То есть, чего мы добились? Мы опять их только озлобили. То есть, надо бить до конца. И в данном случае, как говорил Суворов, недорубленный лес вырастает.
Игорь, мне кажется, вот что нам нужно вернуть на службу те 200 тысяч офицеров, которые Сердюков уволил из армии. Нужно восстанавливать военное училище, потому что у нас не готовят артиллеристов, только в Пензе одно училище готовит артиллеристов, у нас не готовят танкистов, у нас ничего нет. У нас в плане подготовки очень сложная и тяжелая ситуация. Людей выбивают. Для того, чтобы обслуживать современные виды вооружений, нужны специалисты. Мы можем там призвать всех школьников, которые сейчас есть после 10 класса, как было в 41-м, кстати сказать, но их положат за несколько недель. Придут похоронки домой, это никому не нужно. Как ты считаешь, какая мобилизация нужна, как ты ее видишь, насколько она оправдана? Или, может, приглашать откуда-то из других там стран, там вот Северная Корея нам предложила 100 тысяч человек, пожалуйста, там
другие приглашать страны. Из других стран – это, конечно же, бред, потому что если мы начнем кормить чужую армию, то это закончится воцарением чужой власти, в конце концов. А частичная мобилизация у нас, по крайней мере, частичная, конечно, нужна, потому что ситуация критическая. Некоторые люди не понимают, им кажется, что где-то далеко война, и нас это не касается и так далее, но если мы проиграем эту войну, то это может коснуться всех абсолютно, каждого из нас. Более того, это все может перекинуться сюда. И не дай бог, конечно, но обернуться здесь, в гражданскую войну.
То есть по Подмосковью войну можно побегать с автоматом Калашникова под мышкой?
Совершенно
по Подмосковью.
Верно. В том-то и дело, чтобы не бегать по Подмосковью с автоматом, уже лучше побегать там. Конечно же, это все тяжело, и тяжело это принять многим людям, ну, все-таки надо принять. Но я хотел бы еще единственное вернуться к словам Сергея, я с ним во всем согласен, но в данном случае насчет ядерной войны мировой элиты и то, что она к ней готова, тут я все-таки не могу согласиться при всем уважении, потому что давайте вспомним, вот, например, про оружие массового поражения, которое было в период Второй мировой войны. Ведь оно было у всех воюющих стран. химическое оружие, были огромные запасы у Гитлера, были огромные запасы у императора Японии и у других стран, но никто не применил.
Но в Первую мировую, 14-15 год, на Марне все это, Фазбен и Прит, мы помним, читали.
А вот во вторую учли опыт Первой мировой и решили все-таки не применять.
Потому что более вменяемые были люди, не было такого количества идиотов, дебилов во власти.
В общем, последствия применения оружия массового поражения, тем более ядерного, они непредсказуемы. И у мировой элиты могут пострадать любимые поместья, сгореть любимые дворцы. И так далее. Очень много чего может погибнуть, абсолютно непредсказуемые процессы. А мировая элита любит предсказуемые процессы. Вот, кстати, сказать то, что происходит вот здесь, всякие предательские вещи, они предсказуемы. И им проще сокращать население Земли и порабощать с помощью всяких сливов, с помощью всяких измен, каких-то управляемых конфликтов, как между Индией и Пакистаном. Обе эти страны входят в содружество, которое возглавляет теперь его величество король Карл III, который якобы служит только символом, а на самом деле реально управляет этим содружеством и множеством стран. Также вот похоже происходит и здесь. То есть я думаю, что все-таки до ядерной войны полноценной они вряд ли дело доведут. До тактического ядерного оружия могут довести. Действительно, но до полноценного обмена ядерными ударами вряд ли. Но они и без этого могут устроить такое кровопролитие, что мало не покажется, если мы не победим в этой войне.
Насчет все-таки мобилизации, задам еще раз вопрос Сергею. В России порядка 40 спецслужб всевозможных разных, у всех там свои войска, спецподразделения, железнодорожные войска, там каких только нет. Есть там ФСБ, ГРУ и так далее, и так далее. Много хороших профессионалов. Вот, может быть, никого все-таки не мобилизовывать, потому что нет времени их обучать, а использовать. А потом, извините, у нас 10, кажется... 11 военных округов. В этих округах стоят части, много вполне квалифицированных людей. Может быть, как бы... Вообще, я считаю так, что военный должен повоевать. Если ты военный, ты выбрал эту профессию, в нее входит риск, входит опасность, можно погибнуть, можно получить ранение. Но это твоя профессия, ты ее выбрал. Как человек, который в цирке выступает на мотоцикле, летает, он, так сказать, может свалиться. Вот здесь некий военный опыт, который будет получен каким-то офицером, это неплохо, потому что если у человека нет опыта, как он может руководить какими-то подразделениями всерьез? Ну, есть только правда в моих словах.
Ну, естественно. Мое мнение вообще такое, что есть такое понятие «священный долг защиты Родины». Когда Родина в опасности, ее надо защищать. Это долг мужчины.
Значит, всем идти на фронт.
В этом смысле, мы если вспомним опыт Российской империи, опыт собирания русских земель, то человек не мог получать высокий государственный пост, если он не служил и не воевал. Напомню, что Александр III, император, когда он еще был царевичем, он в русско-турецкую войну полки водил сам лично в атаку. И вот в этом смысле опыт, и Лев Толстой, вы знаете, воевал, там и многие дворяне.
Да все воевали.
Да, все воевали. То есть это считалось доблестью.
И члены императорского дома воевали.
У нас проблема в чем? Смотрите, у нас проблема в том, что в украинской стороне удалось в какой-то степени все-таки поднять культ воина. То есть, вот этот культ, я на их телеграм-каналы подписан, смотрю, там это культивируется. У нас вот зашел человек в военной форме в ресторан, его не пустили. И в этом смысле потеряна мужская составляющая, мужское начало и то, что нужно защищать родину мужчинам. То есть, это считается уделом наемников, то есть, ЧВКшников. То есть, хотите там, у вас адреналин, вот идите там, свои чувства ублажайте, это у вас как хобби, а разновидность страйкбола. Кто-то даже недавно пошутил, если взять сыновей детей из российской элиты и сделать из них там какое-то подразделение, чтобы они повоевали, то окажется, что есть деньги и на коптеры, и на тепловизоры, все сразу найдется. И самое главное, по всем центральным каналам будут рассказывать, что СВО – это очень нужно, правильно, и нужно заниматься этим.
Ну, о пропаганде, Сергей, это отдельная большая тема.
И в этом смысле, когда страна живет, открывает чертово колесо, самое большое в Европе, на день усекновения главы она предтечи, и Родиада беснуется, а там наших ребят пленных сейчас пытают и расстреливают под Изюмом, картинка как-то не стыкуется. То есть, Господь наказывает, бичует за грехи всего общества. И Господь говорит: измените сознание, войдите в истинный разум, покайтесь. И вот мне кажется, что главная цель спецоперации, она в том, чтобы русское общество изменилось, в том, чтобы оно преобразилось, в том, что оно сошло с сложного пути, с этих широких врат, куда устремилась, может быть, основная масса нашего общества. Вот эти вот, как я их называю, гейропейские ценности, они же все равно в мозгах сидят, особенно молодежь, они очень сильно.
Но огонь слабое и хлипкое выжигает, а сильное оно остается незыблемым.
И вот в этом смысле опыт участия в боевых действиях, он был бы полезен. То есть, я думаю, что, конечно, может быть, мальчиков, которые только пришли служить, их не надо сразу же бросать. А вот старослужащих можно, то есть офицеров там, подумать, каким образом, пока что дозировано. Но то, что нужно приобщать все общество к этому добровольно, принудительно, это да, однозначно. Иначе, если не будет мобилизации духа, нам не осилить противника. Ведь война – это противоборство духовных сил в первую очередь. В первую очередь.
Да, я согласен. Еще у меня такой вопрос. Начались удары, пошли, они были и раньше, немножко в прессу попадало, не все попадало, но, тем не менее, по сопредельным регионам, там по 6, по Белгородской, конечно, прежде всего области, и другим, Курская, наносятся удары. Современные средства вооружения бьют на большое расстояние. Если не работает ПВО или слишком много всего сразу шарахнули, то ПВО, к сожалению, не может быть эффективным на все 100%. Вот что вам пишут, что рассказывают люди из сопредельных территорий, что вообще сейчас делать, и как жить этим людям, самое главное, как им жить, потому что оказалось, что мирные люди, какие-то селяне, которые там землю копали, сажали картошку, вдруг оказались под огнем, под обстрелами.
Ну, люди чувствуют себя, естественно, некомфортно. Многие напуганы, и в этом смысле они задаются вопросом. Мы все время наблюдали парады, наблюдали репортажи о доблести российской армии, о том, что она оснащена, по последнему слову, техники, и вдруг здесь получается, что российская территория не защищена. То есть противник может бить по российской территории, скажем так, относительно безнаказанно. И это вызывает массу вопросов.
Нет, что-то сбивает все-таки ПВО.
Да, сбивает, работает. Но, тем не менее, что-то и долетает. И мы видим репортажи периодически о том, что в Белгородской области то там какие-то разрушения и в частном секторе и так далее. И в этом смысле, конечно же, люди уже начинают опасаться, а не будет ли такого, скажем, полноценного, широкого наступления украинской стороны на Белгородскую область. Я вообще слышал, такая информация прошла, что англичане категорически настаивают, чтобы Зеленский сейчас пошел на Белгородскую область, а не на Херсонскую. И там сейчас как бы вот где-то у них там на уровне обсуждения это.
Игорь, что это изменит, если противник войдет на территорию Российской Федерации? Это что-то изменит?
Ну, это очень многое изменит. Они добиваются деморализации российского общества. Я вам скажу, что определенные успехи, к сожалению, в этом есть.
Как в 17-м, как 100 лет назад, примерно
да,
так.
Совершенно
чтобы
верно.
Вызвать революцию и коллапс
конечно,
власти.
Конечно. Собственно говоря, их же цель не освобождение украинских территорий, как они заявляют, это на самом деле оккупация. Вот. Но заявление их о другом, они уже открыто заявляют, что они хотят Россию всю завоевать. То есть Данилов, глава Совбеза, открыто заявил, что если даже Россия вернет все территории Украине, вернет Крым, Донбасс, то этого недостаточно. И репараций даже недостаточно. То есть они хотят, чтобы Россия перестала существовать как государство. Для этого, естественно, нужно сначала деморализовать общество, а потом расчленить Россию. Им желательно вызвать здесь, внутри, в Москве, какие-то бунты, майданы и так далее. Да, сейчас кажется, что для этого предпосылок как будто бы нет, все тихо. Но на самом деле, ведь и на Украине еще, допустим, в 2012 году многие писали, что уже никакой майдан невозможен, никакие бунты невозможны и так далее. Я лично говорил, что все наоборот, что все зреет. И вот я здесь вижу тоже в России признаки того, что деморализованные люди могут пойти на какие-то безумные шаги. На какие-то
которых
безумные
могут организовать. Пятая
бунты.
Колонна же не дремлет.
Так они не то, что не дремлют, они занимаются. Вот в Верховной Раде создана депутатская группа «Украина-Кубань», например. Понимаете? И «Украина-Кавказ». То есть они открыто заявили территориальные претензии на Кавказ и Кубань. И также они заявляли о том, что они претендуют на Воронежскую область, на ту же Белгородскую область. Они заявили, что это этнические украинские территории. Ну, это бред с точки зрения истории, идеологии, но это не бред с точки зрения военно-политической, потому что это не Украина говорит, это НАТО говорит. Поэтому нужно принимать самые жесткие меры для того, чтобы привести дело к победе.
В 2015 году правительство Украины приняло закрытое постановление о внедрении здесь у нас, на территории России, своей агентуры, вот закрытых ячеек. По-моему, 10 тысяч человек там фигурировало. Они работают, Сергей? Они...
Ну, ячейки определенные они создают, конечно же. И работа ведется по нейтрализации этих ячеек. У меня у самого был опыт очень интересный. В интернете можете погуглить «позывной пирожок». Некто приехал, вступил с нами в контакт, сказал, что он за русский мир, что он очень любит Россию. А потом на телеканале «Россия-24» был сюжет о том, как сотрудниками ФСБ был задержан некто Пирожок, который отрезал уши людям и участвовал в АТО, ярый АТОшник, бандеровец и так далее, командир подразделения одного АТОшного. То есть, к чему это? К тому, что мы все славяне, нас не отличить по внешним признакам, и поэтому у них задача облегчается. То есть, им в этом смысле легче действовать, чем тем же кавказцам, когда была война в Чечне, там, чеченским сепаратистам. И поэтому... Работы здесь, как говорится, непочатый край. И вот правильно Игорь сказал о том, что они хотят подчинить себе всю Россию. В истории был уже такой пример, когда было две Руси, Русь Литовская и Русь Московская. И мало кто знает, что литовцы при Дмитрии Донском дважды штурмовали Кремль. И сын Дмитрия Донского, Василий II, был вассалом Литвы. Он был женат на Софье Витовтовне, дочери великого князя литовского Витовта. И в этом плане они хотят повторить тот сценарий, ту историю, которая была во времена Дмитрия Донского. И хочется сказать, что мы будем далеки от победы, если у нас не будет идеологии. Мы посмотрели, что на Украине химерическая, ложная, там сумасшедшая, но идеология существует. А у нас за что воевать людям? За удвоение ВВП? То есть, когда человек идет на смерть, он должен понимать, что он за что-то воюет, не только за чужую там денацификацию, да, а за что-то свое. А что мы несем? Какой образ будущего мы несем? Он у нас единый есть? Проект будущего или нет? А оказывается, что на данный момент нету у тех, кто у руля, у власти. У них в лучшем случае это СССР-2 со всеми вытекающими.
Нет, ну я бы всех, так сказать, не красил в один цвет. Люди разные, разные чиновники.
Ну, я недавно был на совещании в Министерстве обороны, и там был тот же Соловьев, известный телеведущий, и зам Шойгу. И вот они там ощупывали слона, и общий вывод СССР-2. Вот им это интересно. Они родом из 60-х, тогда вода была мокрее, солнце ярче светило. И комсомольский значок ярко там, понимаете, на груди блестил. То есть вот у них эта ностальгия по своей молодости бьет в мозг, и они вот не понимают, и все равно упираются вот в это. Поэтому наша задача, я думаю, что с Божьей помощью эти события приведут к тому, что все-таки идеология возникнет, и в центре этой идеологии будет Христос. Наш лозунг, знаете, мы слышим, когда идет СВО, только Ахмат сила. А у нас лозунг в подразделениях есть, но о нем почему-то не говорят. Слава Христу, смерть Антихристу.
Игорь, в завершении разговора, твой прогноз, ну, кто виноват, примерно понятно. Что делать, чтобы выйти из этой ситуации? А эта ситуация, похожие были ситуации в истории России, и не раз, не все еще так трагично, на самом деле. Но как выйти с наименьшими потерями?
Я хочу еще только вернуться к тому, что говорил Сергей об агентуре здесь, в Москве и в России. Я сам с этим сталкивался. Значит, я когда переехал сюда, в Россию, то сначала жил в одном подмосковном городке, и мне на чистом бандеровском таком языке, с бандеровским, можно сказать, акцентом, на лобовом стекле автомобиля зимой написали там нецензурные лозунги, но совершенно в бандеровском стиле. Я очень удивился. Но вот к чести наших правоохранительных органов, потом, спустя несколько лет, оказалось, что была проведена операция и что открыли нацистское украинское подполье. И в том числе, которое было в Подмосковье. И вот как раз оказалось, что в этом доме жил один из членов этого подполья. Ну, я думаю, что 99%, что это именно он это написал. Никакими угрозами нас, разумеется, не запугать. Вот, но все-таки наши органы, надо сказать, что работают над тем, чтобы зачистить эту мерзость. Однако зачистить ее очень сложно, потому что, как справедливо сказал Сергей, они полностью похожи на нас, они говорят по-русски без акцента или с небольшим южным акцентом, который есть в Сочи, в том же и в Краснодаре. Что делать? Ну, нам действительно нужно вернуться к тому, чем жили наши предки. Наши предки жили православной верой. Если мозги встают на место, если сердца встают на место, то станет на место все. И политика, и институт семьи, и экономика. Все это производное. Ищите Царство Небесное, а это все приложится вам. Если для нас первостепенными вопросами будет все-таки вера наших предков, православие, если мы вернемся к лозунгам наших предков и будем воевать действительно не за какие-то ВВП, не за больший комфорт, не за мир и безопасность сам по себе, а за Бога и за то, чтобы жить по Божьим законам, то все будет хорошо. Ведь мы действительно воюем с сатанистами, это не миф пропаганды. На Украине действительно искореняется православие с заменой его совершенно дегенеративным расколом, потому что секта ПЦУ пропагандирует садомию и легализацию наркотиков. Как это ни странно звучит для российских слушателей, но я-то в теме и знаю, что это так, и могу даже отправить вас, слушателей, к их сайтам официальным, где все это есть, и в том числе так называемый Епифаний выступал лично за легализацию наркотиков на Украине, рассказывая, что якобы каннабис полезен. То есть мы воюем с сатанистами, но воюем
для с какими-то... Для кого-то цианистый калий полезен тоже.
Да, кому-то полезен. Вот Епифанию, может быть, был бы полезен. Ну, это, конечно, шутка. Мы хотим покаяния грешника, а не смерти. Вот. Но в целом, действительно, мы должны понять, что мы люди Божьи. И что Русь святая. И тогда все будет нормально.
Я тоже в это верю. Я думаю, что весь этот трудный период, он не навечно. Все равно Господь Россию не оставит. Тут много людей, которые молятся о спасении. И нужно нам тоже помолиться. И помолиться и России, и о тех людях, которые сегодня оказались под ударом. Потому что гибнут наши воины, получают ранения. Гибнут те, к сожалению, кто остался на этой территории. Там период террора самого настоящего. Убивают людей, убивают пророссийских активистов. Да просто люди, которые, что называется, поблизости оказались от этих сумасшедших, от этих выродков и бандитов. Иначе их трудно даже и назвать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах нашего радио были сегодня Сергей Моисеев и Игорь Друзь. В завершении разговора замечательную песню в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого «На братских могилах». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.